нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
14:35. Доброго всем дня. У микрофона Сергей Рыбко. Сегодняшний гость программы «Иностранцы» — главный редактор московской немецкой газеты Боян Крстулович. Боян, здравствуйте.
Добрый день, Алекс.
Сергей, да. И, может, вы поделитесь какой-то информацией? Сегодня мы читаем о том, что в Кёльне ночью произошла перестрелка в ресторане. Один человек погиб, но есть интуитивное подозрение, что это могла быть террористическая атака, но никто так не пишет. Немецкая пресса как это характеризует, произошедшее?
Ну, знаете, у нас бывает тоже обычный криминал, не только террористический акт.
Ну, и это скорее основная версия сейчас.
Так что, если бы это был террористический акт, это было везде в новостях, а я об этом сейчас от вас узнаю. Mm. Так что, наверное,
ну, нет. Да, приходим к выводу, что это, вероятно, криминал, но чуть ранее коллеги ваши сообщали о том, что в Ганновере задержана группа террористов, более 5 человек. Один из них гражданин ФРГ, и это люди, якобы причастные к попытке организовать теракт на матче Германия-Нидерланды, который был отменен именно в связи с террористической угрозой. Это единственное такое крупное мероприятие публичное, которое после французской трагедии Германия отменила, или что-то еще можно?
Ну, конечно, отменили концерт тоже в Ганновере. Ну, знаете, это другая вещь, потому что футбольный матч, особенно наши сборные, это совсем другой уровень, чем какой-то концерт или другие мероприятия, собрания, демонстрации. Уже раньше были такие отменения, там демонстрации отменили, рождественские рынки и так дальше.
Когда вы говорите раньше, это значительно раньше, вот не в последнее время, после французской трагедии.
В прошлый раз после Шарли Эбдо, по-моему, отменяли тоже, конечно. Там паника тоже была, как сейчас.
Например, если ожидать каких-то больших мероприятий, связанных с рождественскими торжествами, тут месяц буквально ровно остался, что-то пересматривается, делаются ли какие-то заявления о том, что та или иная программа будет отменена, что-то будет пересмотрено?
Нет, пока не отменяют ярмарки, но будет контроль, как в аэропорту. Этого пока, знаете, в Германии и даже в других странах Европы тоже. Совсем не как у вас. У вас это уже там везде надо пройти контроль, когда ходишь в учреждение, например, в университет и так дальше. Даже в метро сейчас. А у нас такой культуры нет пока. Так что вы свободно движетесь везде, никто вас не контролирует. Ну, пока.
И вы, как гражданин, вот скорее за такой подход. Вас сейчас устраивает?
Мне это, конечно, нравится. Я думаю, каждому нравится свободное передвижение, не только по сторонам.
Но каждому нравится чувствовать себя защищенным.
А сейчас я не думаю, что это террорист, если хочет где-то взорваться, что он не найдет способы обойти такие металлические рамки, например. Я не думаю, что это действительно защита. Кстати, тоже в России. Так что для меня это печальное развитие.
Может быть, несколько внезапно сейчас вот в этом направлении разговор наш поверну, но давайте припомним, как вышло так, что Германия стала основным центром аккумуляции, вот, центром принимающих беженцев из Северной Африки. Почему именно Германия?
Ну, почему Германия? Потому что, знаете, наш канцлер сказал, как будто мы будем принимать всех сирийцев, это было в начале сентября, не будем отправлять их обратно. И с тех пор все зрители, ложные сирийцы даже вторглись или сбежали именно в Германию. Уже раньше Германия была главной целью. Зачем? Не знаю зачем, искренне говоря. Она самая крупная страна, экономика, там много таких. Имидж Германии, наверное, очень важен. Имидж хороший сейчас.
Но это вот вы с позицией беженцев рассуждаете, то есть что да. Их там привлекает. Точно. Но почему сама Германия согласна исполнять эту роль?
Это действительно надо спросить у нашей госпожи Меркель. Это как будто ее решение, да, мне кажется. Так, почему она так делает, это большая загадка. Многие уже думают, что она сейчас, серьезно думают, что она сошла с ума. Некоторые думают, что она хочет делать себе хороший имидж, как миротворец, как, мать всех бедных этого мира.
Ну да, так ее называли в заголовках. То есть мы исходим сейчас, например, из того, что она это делает из искренних человеческих каких-то благородных побуждений.
Нет, формально она, конечно, права. Формально просто. Потому что наше право, беженское право, право азила такое, что там нет ограничения по количеству. Если человек заявляет о этом убежище, Германия по ее собственному закону, даже не какой-то закон, это даже конституция немецкая, у этого человека есть право, чтобы было проверено его заявление. И там не написано в конституции, пока мы можем их поместить, потому что это было непредвижно. Кто мог думать, что так многие хотят?
Да, но при этом Хорватия, Сербия возводят какие-то заборы, отгораживаются от этих беженцев физически. В Германии это ведь не происходит. Германия по-прежнему принимает этих людей.
Я думаю, здесь причина такая. Потому что если бы Германия стала закрыть границу по-серьезному, да, тогда это было бы большие проблемы для других стран. Но что бы делала Словения, например? Ну, Австрия, наверное, справится как-то. Это тоже очень развитая страна. Но уже балканские страны рухнули бы просто.
Ну, то есть это, опять же, христианское какое-то сострадание и милосердие, проявленное и к беженцам, и к своим соседям по Евросоюзу.
Нет, конечно, в политике такого нет.
А вот тогда странно, почему мы это наблюдаем? Вот если не вот эти вот христианские такие подходы великодушные, то вот что движет Ангелой Меркель?
Ну, движет с первого вообще, что не движет вопрос, потому что, конечно, реакция очень медленная. Бюрократия немецкая медленна, там СМИ очень положительно относятся к беженцам или относились к беженцам весь год. Проблема не была видна, из-за этого было сложно реагировать, закрыть границы, потому что был такой климат «добро пожаловать». Конечно, может быть, тоже верилось в эту собственную пропаганду.
Но опять, Германия была единственной, кажется, страной во всем Евросоюзе, которая настолько была великодушна.
Нет, говорят, что Швеция имеет похожее настроение сейчас. Пока как единственная еще оставшаяся страна. Хотя, Швеция закрыла сейчас границы, да. Они уже сказали стоп.
И вы допускаете, что в ближайшее время Германия по тому же пути пойдет? Ограничит
Конечно, Германия ограничит, но вопрос... Как и когда? Она должна была уже дать сигнал в сентябре, что мы не можем всех принимать, потому что, ну, вы знаете, какие проблемы. Это даже совсем независимо от этого терроризма.
Напомните, пожалуйста, какова степень вовлеченности Германии в то, что происходит в Сирии? Вот она как соучастник этой коалиции, борющейся с Исламским государством, насколько активно там действует?
Насколько я знаю, конечно, она совсем не участвует конкретно в боевых действиях или в каком-то смысле. Так, но в другой стороне она, как часть западного сообщества, конечно, участвовала в давлении на Асада, например, или в прославлении арабской весны.
Я просто вот к чему пытаюсь подойти. Парижане стали объектом атаки террористов, в том числе и потому, что ну, к ним есть ряд абсолютно конкретных претензий за то, что они делали на Ближнем Востоке. Ливия, сейчас в Сирии, они, ну, тоже, конечно, не впереди этой кавалерии, которая там борется с Исламским государством, но одни из основных игроков. Исходя из этого, можно ли предположить, что Германия менее уязвима вот в перспективе? Ну, то есть к Германии меньше претензий у этих радикалов.
Но если мы думаем, что это исламское, так называемое, здесь сокращенное вообще исламское государство, управляет как-то. Есть такая стратегия, что отместить или тем, которые напали конкретно на нее. Ну, тогда да, конечно. Германия пока не бомбардировала, ничего там не делала. Но я не думаю, что это причина для того, что Франция стала жертвой сейчас. Я не думаю. Просто там жили. Знаете, терроризм. Кто готов срываться? Это очень, очень редкие люди. И там, где они находятся, там это случается. И там, где их как центр жизни, по-моему, это главное.
Но и там,
в Германии, может быть, просто меньше, чем... Или спецслужбы лучше работают в Германии, чем в Франции. Это тоже возможно.
Но я вот еще сказал бы, что люди готовы, как вы сказали, срываться, если они недостаточно благополучны, ну, вот в своем быту.
Да, совсем нет, конечно. Вы знаете, что те, которые сейчас стали террористами, были очень люди с таким, высокого класса, но сравнительно, да. Там элитная школа у этого парня была. Тоже, кстати, те 11 сентября, которые проживали в Гамбурге, студенты, очень-очень как элита в тех арабских кругах. Это не бедные арабы, мигранты, беженцы, но это студенты там технических факультетов, инженерства.
7373948. Это телефон нашего прямого эфира. СМС ваши читаем на портале +7 925 48 94 8. Напоминаю, Боинг Крстулович, главный редактор московской немецкой газеты, у нас в гостях. Кстати, открывал сайт вашего издания, в ряду прочих публикаций там прочел о проекте «Территория террора».
А.
Вы сами знакомы, да, с этой публикацией?
На русской, да, странице, да.
Да, немецкий проект, посвященный памяти вот таких объектов и в Берлине, и в Москве, объектов, так или иначе, связанных с таким государственным террором. Если речь о Берлине, там, это эпоха 30-40-х годов, если речь о Москве, то вот здесь я обескуражен. Какие московские объекты могут быть нанесены на вот карту террора? Что в этом проекте задействовано? Какие объекты?
В Берлине или что?
В Москве.
Ну, знаете, я сейчас не могу об этом. И вчера, газета вчера вышла.
А, то есть вы конкретно с этим материалом еще не знакомы. Как думаете, здание Федеральной службы безопасности, прежде здание Комитета госбезопасности на Лубянке, дверь которого Павленский поджигал, может быть нанесено на такую карту, карту террора Москвы?
Ну, знаете, слово «террор» сейчас...
Ну, оно в разных языках разное означает.
Это, да, совсем. Но террор из латинского или... Да, латинский...
Ужас, смысле, страх.
Ужас, страх. И, конечно, Лубянка – такое место исторически, в истории, ну, Советского Союза, так, место ужаса для многих. Сотни тысяч, наверное, или десятки тысяч.
Mm.
Конечно, поэтому там считают, сейчас недавно считали имена жертв тоталитаризма или репрессий, да, именно, ну, то есть, перед этим зданием. Там,
такое, то есть здание может быть нанесено, допускаете, на эту карту?
Да.
В рамках этого проекта. А вы в Будапеште бывали наверняка?
Нет.
Нет, там есть тоже объект, называется «Дом террора». Он как бы посвящен времени фашистской оккупации Венгрии и времени советской оккупации Венгрии. И так создается такое ощущение, что объектов, касающихся советского периода, там в разы больше, и этому уделяется гораздо больше внимания. Если попытаться сравнить... Публика сейчас в 21 веке фашизм и советскую идеологию воспринимает как вот равные какие-то явления. Просто вот уже у меня перед глазами второй пример. В Венгрии это все идет со знаком равно. Ну, то есть в одном здании, в одном объекте один проект про фашизм и про социализм. Здесь два проекта тоже одинаковой направленности. Один в Берлине, другой в Москве.
Но про Венгрию не могу говорить,
там
не
да,
было. Но
это
в Германии в каждом городе есть такие десятки мест, где упоминается фашистском террору, нацистском террору. Ну, каждое место есть. И, ну, это к первому вопросу. Конечно, у нас это есть везде. И есть чувство, хотя в Германии есть чувство, что в России пока не в таком смысле, в такой степени воспоминают террор сталинизма.
Советский.
Да, раннего коммунизма. А что касается равнозначности
да, трагедии.
Фашизма и сталинизма, или как сказать?
Да, социализма.
Но это единичный случай. Тимофей Снайдер, например, это известный политолог, который так думает. Но это не стандарт. Это, конечно, все пока мейнстрим уверен, я тоже согласен, что гитлеризм, нацизм, фашизм намного больше зла, чем все, что было на территории Советского Союза.
Я этот разговор затеваю не от какой-то там бедности такого реального информационного пространства. Мне действительно интересно, потому что под впечатлением от вот этого будапештского House of Terror, будапештского дома ужаса, это проекты, которые развлекают публику, или это проекты, которые пугают? Вот для чего это создано? Например, вот этот проект с московский и берлинский, дублирующие друг друга, это для чего? Это может быть освоение каких-нибудь, не знаю, средств Министерства культуры или чего-то еще. Просто я здорово сомневаюсь, что многие в Москве будут интересоваться этим проектом, ходить по этой карте и как-то вникать в эту информацию.
Не, глубокий смысл всех таких проектов есть, чтобы это не повторилось. Чтобы не забылось, и потом и из-за этого тоже не повторилось.
Да, потому что для того, чтобы это имело эффект, это должно быть популярно и, ну, в буквальном смысле популярно. Да. Хоть речь идет и о трагедии, все равно нужно привлекать туда публику. Но не пойдет же публика.
Ну да, поэтому в Германии, например, такие вещи делятся в школах. Люди добровольно не ходят в бывших лагерях нацистов, например. Это все через, ну, скажем так, пропаганду в школе, да, через, ну, надо продвигать активно. Но это, по-моему, хорошая цель, чтобы немцы не забыли про их собственную историю. А в России оно тоже то же самое, наверное, если бы, ну, не знаю, но государство тоже имеет свою задачу, как мы переработать, мы это говорим, или вспоминать темные страницы своей истории.
Да, но понимаете, в Германии, судя по всему, пришли к конкретному решению. То есть Германия полностью отрицает идеологию фашизма, Германия провозглашает невозможность возвращения к идеологии фашизма. В России это не проговаривается на государственном уровне. В России пытаются вот примирить даже не две истории, а сразу несколько историй, которые у нас параллельно на разных хронологических этапах существуют. Но мне кажется, у нас меньше шансов примириться с этим, и меньше шансов, не знаю, навести порядок в головах вот просто лекциями какими-то в школах.
Нет, насколько я понял, ваше руководство и президента, конечно, он осуждает те репрессии, которые были. Ну, там тоже есть заслуги Сталина в войне, например. Это осложняет, конечно, осуждение этой личности.
Да.
Это часть российской истории. Такой дискурс будет, наверное, вечный дискурс в российской истории. Правда. Но это не значит, что те репрессии нельзя осудить и твердо решить, что этого не должно повториться.
Но вы согласны, я просто даже по-товарищески вас спрашиваю, вы согласны, что России в этом смысле тяжелее, чем Германии?
Вот, да, конечно.
Сформировать эту позицию
очень,
по собственной истории.
Это понятно, это не упрек России, это понятно, потому что вы победили в войне, и вы победили тоже через эту жесткость, в каком-то смысле, Сталина.
Но через жертвы, принесенные самим себе.
Самим себе, и что Сталин бы готов жертвовать очень многим военных и так дальше. Это, ну, сложное отношение к Сталину, я понимаю, многих тоже в коммунистах, которые еще, наверное, больше его ценят, чем остальное население. Но это у нас легко. У нас Гитлер все проиграл. Он историю проиграл, он войну проиграл, он оскорбил немецкую культуру, народ, и все. Там нет ничего, что можно ему в плюс ставить.
Ну, на период... Хотя нет, это будет сложный, слишком провокационный разговор. Давайте о роли личности в истории, может, и продолжим, но вернемся в наше время. Судьба канцлера Ангелы Меркель какова в связи с тем, что проблема беженцев, очевидно, становится более драматической для самой Германии? Мы с вами уже обсуждали, но я не помню дат. Когда выборы в Германии ближайшие?
Через 2 года.
Через 2 года. И если не ошибаюсь, тогда мы с вами говорили, вы говорили, что у Меркель по-прежнему абсолютно стабильные шансы сохранить свой пост, свое кресло. Разговор
был несколько месяцев назад. Удивительно, наверное, но ее
шансы
рейтинг,
не изменились.
Его рейтинг не колебается так сильно, как вы могли бы думать сейчас из-за кризиса. Совсем стабильно. Только сейчас
почему?
10 лет на власти Меркель. Да?
Да.
Сейчас много опросов, много таких исследований. Конечно, люди недовольны ее конкретно политикой с беженцами, с вопросом беженцев.
Но
есть
остальным?
Много плюсов. Экономика супер, ну, знаете, это не главная проблема, если там думать о том, куда кого выбирать.
Судьбы политические сейчас...
Кстати, извините,
да.
Внешняя политика, то, что Меркель делает в Европе с Россией, тоже ей ставится в плюс. Она в Минск договорилась с Путиным, она сохранила мир в Европе, но немцы так думают, да?
Но вот это какая-то... такая умная, мудрая дипломатия, тонкая материя, но политика, в общем, управляют вещи примитивные и вульгарные. Теракт, смерти людей. Если Германия подвергается террористическим атакам, это влияет на рейтинг канцлера в итоге?
Это сложно сказать, у нас пока их не было. Был только один маленький случай, один выстрел в Франкфурт, один солдат погиб американский, но еще не было терактов в Германии, такого исламистского. Это... Я не знаю, как реагирует, но сейчас видите, как и из-за Франции. Паника большая. Да? Но теракт в Германии может изменить много, конечно.
При этом сейчас в обстоятельствах, когда Франция как представитель Евросоюза становится лидером в борьбе с исламским государством, это такие общие политические позиции Германии как-то изменяет? Вот в Евросоюзе Франция становится лидером в борьбе с главным мировым злом. Германия от этого теряет что-то?
Нет, я думаю, что Германия это даже, она приветствует, что она сейчас... Ну, Германия не может быть в военном контексте. Ну, это сейчас военный контекст.
Да.
Она никогда не может быть лидером Европы в этом смысле. Только в смысле экономика, и мы все хорошие друг вместе, мы хотим любить друг друга. Это там Германия первая страна.
Но вы сейчас же говорите с иронией об этом.
Да, конечно.
Да. Почему нет? С оглядкой на вот это драматическое прошлое середины века прошлого?
Да.
То есть подобно японцам, которые сейчас, ну, в соответствии со всеми возможными договоренностями, не вправе участвовать в военных конфликтах никаких, но Германия разве обличена такими же договоренностями?
Нет, это история Германии, она сама себе дала такую задачу не быть в никаком смысле военным или государством, которое что-то достигает военным путем. А победить терроризм в другой стране, это, конечно, военное решение кого-то. И, наверное, если там Франция или Англия, наверное, тоже один из кандидатов, поведет Европу на такое решение, Германия будет давать деньги, и все. Так они поступают.
Самих немцев это устроит?
Да, конечно, никто не хочет воевать или чтобы солдаты там бомбили. Не думаю, что это хорошо. Да, и Афганистан, там Германия участвовала, это уже было чересчур. Там очень большое недовольство в населении из-за этого.
Угу. После того, как было заявлено о возможном создании коалиции Франция, США, Россия, у нас здесь и во Франции, ну, правда, уже такие политики из числа сбитых летчиков, политики в отставке, заговорили о возможной отмене санкций в отношении России, раз уж мы вот имеем некого такого общего врага. Однако Евросоюз заявляет о том, что рассматривает то, как бы санкции продлить и продолжить. Ну, тема несколько избитая, но все-таки мы с этими санкциями сосуществуем все на десятилетия вперед.
Нет, все европейцы говорят постоянно уже, ну, про Крым не говорят, это хорошо. Мы понимаем, что Крым решен, но Минские договоренности, процесс мира в Украине, это решает вопрос санкций. Это все так уже решили для себя. Так, от этого нельзя отступить ни в коем случае.
Но в случае отношений конкретно России и Украины конфронтация сейчас уже происходит даже не по территориальным каким-то вопросам, а вообще на всех уровнях, например, экономически. То есть когда Россия предлагает Украине, ну, на мой дилетантский взгляд, довольно разумный проект реструктуризации их долга, а Украина демонстративно от этого отказывается и даже делает какие-то, ну, вызывающие заявления.
Да. То, что
вот
сейчас
в Европе понимают, что это выглядит уже как такая экономическая, не знаю, провокация со стороны Киева.
Я думаю, да. Я думаю, что терпение исчезает для этих игр. Потому что, окей, санкции не будут отменены, но будет оценка ситуации в Украине будет меняться, чем важнее проблема терроризма, чем важнее проблема Сирии. Так что они могут решить, окей, может быть, не так строго оценить ситуацию в Украине, и из-за этого действительно начать процесс отмены санкций.
Процесс отмены санкций, но благосклонность по отношению к Украине со стороны Европы будет убывать параллельно с этим? Ну, там вот перспектива евроинтеграции, которая теперь уже, конечно, тоже мыслится чем-то невероятно далеким, но вот про это все реже и реже будут говорить. Украина уже Европе не интересна.
Нет, благосклонность к Украине под вопросом, благосклонность к этому правительству, к этому президенту, конечно, может меняться, потому что Евросоюз тоже хочет, чтобы там не было олигархии, чтобы там было, не было столько коррупции. Может быть, они придут к решению, что этот человек все-таки не то, что ожидалось после Майдана.
И теперь, когда мы прогнозируем действия Европы или США в этих условиях, они дожидаются, пока истекает срок полномочий Петра Порошенко и его команды, или мы ждем еще одного переворота на Украине?
Ну, давление есть, и думаю, что Украина должна просто сама отступить в некоторых вопросах, тоже к России.
Но этого же очевидно не происходит, наоборот, с той стороны.
Не знаю, это риторика одна. Сейчас тоже, что Порошенко говорит про... Много риторики, и он не может по-другому говорить, из-за внутриполитических соображений.
Но чем оперировать, кроме риторики? Они же политики.
Ну, у Евросоюза есть конкретные средства давления. С 1 января там торговля может совсем без... Ну, евротовары могут без пошлин. Это уже второе, следующее средство давления. И украинская экономика должна защититься, конечно, или может продление таких льготных условий. И там есть много рычагов.
Слушай, спасибо за беседу, за этот разговор. Боян Крстулович, главный редактор московской немецкой газеты, был в гостях у нас. Ждем снова.
Спасибо.